Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». И у нас в гостях сегодня воскресный вечер протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, хочу вот с какого-то вопроса начать, который пришел на наш сайт. Год назад прозвучало предложение перевести праздник Рождества Христова на 1 января. Не кажется ли вам, что это здравое предложение, способное разрешить множество конфликтов, противоречий, даже противостояний в смешанных семьях, где есть верующие и неверующие? Разве не логично было бы начинать новолетие одновременно с Рождеством? Или это все-таки невозможно?
Все возможно, но лучше летом. Пора отпусков, удобно.
Новая эра началась с Рождества Христова. И, может быть, и год было бы логично начинать с Рождества Христова.
Есть логика, а есть традиция. А поэтому обычно люди, которые предлагают такие вещи, им до жизни церкви нет никакого дела. И почему от их, ну, скажу так, глупых фантазий мы должны что-то менять в своей жизни?
Ну, ну да, человеку ну, удобно.
Ну, ему удобно, пусть празднует первого, и второго, и третьего, и никаких проблем нет. Я вообще Новый год стал праздновать в связи с тем, что был настоятелем храма Ильи Муромца и святаго мученика в Инифатии. И все служил в одном, а литургия в другом. Вот. В течение там 5 лет. Потом остался один храм в Инифатии, в нем. И вечером, и утром. И, так сказать, и счастлив. А вот этот идиотизм насчет первого числа, ну, я как-то его не придерживаюсь. Ну, есть люди, любят футбол, а есть спокойно, равнодушно к этому. Я к Новому году вообще какой-то странный праздник. Новый год. Что мы празднуем?
Что? Смену цифр в календаре.
Ну, я не знаю, я как-то от этого в восторг не прихожу. А я понимаю, что ну, большевики хотели вытеснить Рождество. Потом додумались рождественскую елку превратить в новогоднюю. А Вифлеемскую звезду в пятиконечную, это сам масонский символ. Вот. Ну, как, молодцы, остроумно. Вот. Но, опять же, я большевиком никогда не был. Ни в мыслях, ни в чувствах, ни по рождению, ни по воспитанию. Как-то. На новогоднюю елку, когда был маленький, дошкольник, ходил. А потом, когда уже был студентом, Дед Морозил. Каждую зиму занимался оформлением там разных точек общепита под Новый год. Называлось это халтурить. Вот с десяточек кафе оформишь и в 2-3 детских садах сыграешь Деда Мороза. 10 рублей за это давали. Был премного счастлив.
Вот. Но оно даже хорошо, что все эти бурные празднества Нового года, они предваряют Рождество.
Ну,
все-таки Рождество.
Кому надо, я не знаю, вот пускай празднуют, когда хотят. Это же совершенно не важно. Как некоторые вот Батюшка, вот мы хотим поминки справить. Да какая разница, какие поминки? На 40-й день, на 90-й, на 36-й. Какая разница? Ну, да. Если ты собираешься в церковь идти, за упокойная литургия, панихида, ну, это понятно, надо в 40-й день идти. А уж когда собраться выпить, закусить, потом подраться и произнести, чтоб земля ему была прахом, не то пухом, ну, это какая разница? И выпить стакан водки и на него положить кусочек хлеба. И всякие там глупости говорить. Ну, пожалуйста, это почему нужно взять в какое-то число? Каким образом это связано?
Да, для этого любой день годится.
Угу. Поэтому, ну, кому нравится так перо, так перо. Главное, чтобы был повод выпить. Ну, а разве то, что государство предоставляет выходной день, разве это не повод выпить? Каждое воскресенье можно пить. И субботу. Лучше даже субботу. А в воскресенье чуть поправится. И как стеклышко. Но если ты не водитель, конечно, потому что промильки-то останутся.
У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Батюшка, добрый вечер. Ведущий, вот я Чебоксарь звоню. У меня вопрос к вам. Если можете, расскажите, пожалуйста, что такое покаяние? Спасибо.
Покаяние – это изменение своих мыслей, изменение чувств, изменение своих слов и изменение поступков. Из греховных на христианские. И вот этот процесс является покаянием.
Батюшка, но если поступки мы можем поменять, то мысли каким образом? Они часто заполняют нашу голову помимо нашей воли.
Конечно, но мы можем мысль принимать, ей сочувствовать, с ней сочетаться, ею наслаждаться, а можем с гневом ее отвергнуть, помолясь. Если ты отвергаешь греховную мысль, значит, ты совершаешь акт покаяния. Если ты ее принимаешь, смакуешь, поддаешься ей, то, значит, это ты падаешь.
Ну, мысль может быть не греховная, а просто праздная. Ну, во время молитвы вспомнить о своем дачном участке, там, как там что растет.
Ну, если она отвлекает от молитвы, она греховная. Мысль, она не бывает праздная. Она либо движет нас к Богу, либо отодвигает от Него. Нейтральной не бывает. Нейтральной это бывает только вступительный аккорд в этой мелодии, которую проигрывает тебе в уме дьявол. Я вот раньше, лет 25 назад, приводил такой пример. Те люди, которые это слышали, давно уже, наверное, забыли. Или, в общем, им это уже неинтересно. А так вот, кто новенький, может быть, это и поможет. Идет человек, и приходит в мысль. Такая простая-простая, жарко. А вторая мысль приходит, а не выпить ли пивка? И тут как раз, в силу того, что дьявол знает, куда он идет и где будет ларек с пивком, он уже заранее эту мысль всевает в человека. И он останавливается. И очередь. И он встает в очередь и видит там приятеля. А тот говорит, а у меня сегодня день рождения. А не влить ли нам в пивка водочки? Выпил. Потом он говорит, думает, ну, пойду домой, буду прощаться. Ну, а что ты нас не уважаешь? Да нет, жена ждет, в общем. Ну, что-то жена... И действует, а что жена? Что, я не могу с друзьями пивка попить с водочкой? Выпил, еще выпил, немножко запьянел, ну и расходимся. Иду домой. Мысль приходит. Ну вот сейчас приду, она опять. Что я, не имею права, я устал, жара была, пивка выпил, ну водочки долили. Ну день рождения у человека, что она не понимает, что ли? Ну немножко меня развезло. Вот сейчас она опять начнет с порога, вот опять от тебя пахнет, и так далее, и так далее. И не буду всю эту историю рассказывать, она довольно долгая. Но кончает тем, что он звонит, потому что ключом не может попасть. Открывается дверь, и он сразу ее... То, что он уже подготовился, пока с дьяволом беседовал, он его так распалил, что он готов на жену наброситься с кулаками. Что она делает? А с чего началось? Жарко. Такая мысль совсем нейтральная. Приводит, ну, можно сказать, к уголовному преступлению.
Да, вот так вот из ничего.
И абсолютно вырастает из ничего. Потом. Да, дьявол играет человеком, как, ну, вот шариком.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Выключаю.
Молодец. Вот это здравствуйте. Правильно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, у меня такой вопрос. Вы в том выходной говорили, что не на все воля Божия. Я теперь запуталась. На что воля Божия есть, а на что нет? Вы можете ответить?
Нет воли Божией на то, чтобы один человек убивал другого. Нет воли Божией, чтобы человек умирал от пьянства. Нет воли Божией, чтобы человек делал аборты. Нет воли Божией, чтобы человек воровал, играл в карты на деньги. Нет воли Божией, чтобы человек вымогал взятки. Нет воли Божией, чтобы сильный обижал слабого. Хватит или продолжать?
Ваш, хватит, это можно неделю говорить.
Ну, вот я не знаю, слушательница наша поняла, о чем речь или нет?
Ну, надеюсь, поняла.
Ну, слава Богу тогда. Я не понимаю, что тут путаться?
Почему
всякое доброе дело, на него есть воля Божия. Всякое злое дело, нет на него воли Божией.
Почему тогда это зло происходит, если
по
воли Божией нет?
По злой воле человека и по наущению дьявола.
И попущению Божьему.
А Бог попускает, чтобы человек, раз он не понимает, он должен увидеть результат своих действий. Ударил жену, а она пошла в травмпункт и сняла побои, и в суд. И годик получил. Или два. Сначала условно. А второй раз повторится и по тундре, по широкой дороге. И он там походит, побудет, посидит, подумает и поймет, что не так уж было и жарко.
Лучше б я пошел другой дорогой.
Ну да, но вот сейчас у нас на Украине проблема. Те люди, которые собрались там на площади независимости, они думают, что если они войдут, ну, ассоциативно в Европейский Союз, то им будет жить лучше. Это не так. Им жить будет беднее и хуже. Я понимаю, они все равно обвинят во всем Януковича. Это однозначно. Но если Янукович сейчас не войдет, он получит деньги от России. И газ будет, и все. То есть он как-то еще Украина какое-то время может на эти деньги существовать, закрыть свои возможности. За это время, может быть, что-то в промышленности произойдет. Ну, в общем, есть возможность сдвиг. Если в Европейский Союз, то это провал полный экономический. И вот если люди все-таки по упрямству говорят, я точно не знаю, что украинцы, они такие более упрямые, чем великороссы, все-таки дожмут, что вынужден будет Янукович подписать, то тогда ждет их экономические проблемы. Очень и очень серьезные. Ну, конечно, цена-то очень велика. Потому что бедные будут еще беднеть, богатые всегда они на хлеб с маслом есть. Вот. Поэтому призываю всех наших слушателей, зрителей сегодня молиться. Мы вот тогда молились о Сирии, и Господь по нашей молитве, ну, не только по нашей, вся антиохийская церковь молилась, и даже католики молились вот, на всем Западе, чтобы этого не случилось. И Бог миловал. Так что, если мы будем молиться за наших украинских братьев, которые живут в нашей первой русской столице, граде Киеве, тогда и, может быть, и вразумление по милости Божией придет, люди остановятся. Потому что есть же способ очень простой. Ну вот, будут выборы скоро на Украине, пожалуйста, голосуйте. Если не нравится Янукович, за другого кандидата, там всегда много кандидатов, выбирай. Для этого незачем революцию устраивать. А за это время Европейский Союз, может, вообще перестанет существовать. Тогда и сразу будет все ясно.
У нас есть вопрос, батюшка.
Здравствуйте, слушаем вас.
Я учитель в школе. Наш директор, сама историк, считает, что православная вера чересчур насаждается в России. Например, кропя святой водой отряд, например, военнослужащих, а кто-то, может быть, не хочет, чтобы вот кропили святой водой. Или, например, на 9 мая около стелы, там, когда приходит митинг павшим воинам, она отрицательно относится к тому, что батюшка каждением, значит, кадит, вот, и читает молитвы.
Ну, я понимаю. Ну, вот, что
как
делать?
Как мне быть лично? То есть, как-то переубеждать директора? Или, может быть, молчать?
Ну, еще не хватало переубеждать. Разве можно? Вот вы меня попробуйте переубедить. Что, если меня просят, батюшка, придите, окропите строй святой водой, или там совершите каждение, прочитайте молитву, а я что, буду отказываться или кого-то там убеждать? Да нет. Я 15 лет работал по взаимодействию с вооруженными силами, и вся, там всегда вот какая-то часть бывает, допустим, людей мусульманской религии придерживаются. Им разрешается встать в сторону, если идет окропление святой водой. И все. Ничего тут такого нет. А бывает, что и мусульмане просят. Вода-то святая. И даже, я помню, в молодости там к баптистам приходил, чтобы Библию приобрести вот, для кого-нибудь. Потому что им всегда из Америки присылали. Нам-то кое-что с маслом вот, с Запада шло. А баптистам всегда... Вот. Придешь один раз, второй, на третий, и обязательно тебе дадут. И приходит, говорит, ой, вы православный, нет святой водички. Я нашим сестрам, баптистам, бывшим православным бабушкам, приносил святой водой, воды. А когда это самое, уже был священником молодым и кропил их, ничего. Сейчас они баптисты, а крещены-то они все равно в православии. Глядишь, и кто-то опять вернется. Не вернется, ну и ладно, пускай будет одной ногой православной, другой баптистом. Что из этого? Нам разрешается даже скотину кропить. Я несколько раз стада освещал, и коров, и овечек, и пчел освещал. Что, пчела, насекомая, хуже человека, что ли? Поэтому не хочет она, да не надо. Как насаждается? Но это смешно говорить. В России насаждается православная вера. Коммунизм насаждался. Вот это да. Мое детство прошло в детском саду на пятидневке. В каждой группе портрет дедушки Ленина. Вот это насаждение. Ленин, основатель террора и геноцида, и холокоста русского народа, основоположник. Вот это насаждение. В каждом городе, в каждом селе улица Ленина, площадь Ленина, проспект Ленина. В Москве только 50 памятников этому Ленину. Вот это насаждение. А тут народ-то русский, православный, все крещенные. Какие насаждения? Я уж не знаю, какой она предмет. История. Ну так историк, она должна знать. Насадил-то нам веру равноапостольный князь Владимир.
1050 лет назад.
Да. Не 50, а 25. 1025. Ваше преподобие.
Да.
Вот. Ну, ты, конечно, не историк, ну ладно. Так и будет. Вот. Так что чего тут? Если уж она историк, этого не знает. Просто историки советские, они все пропитаны марксизмом. Потому что история как идеологический предмет, нельзя было ее преподавать, если ты не коммунист. Поэтому, конечно, она верует в коммунизм, она на этих книжках коммунистических воспитана, что с ней спорить? Она приверженец коммунистической религии. Что с ней спорить? Только она осерчает.
Батюшка, но православный человек, христианин, должен быть и миссионером. Каким образом тогда проводить это миссионерство среди своих неверующих коллег?
Миссионерство возможно только тогда, когда тебя слушают. Вот. И второе условие. Это надо в этой школе, если ты православный, стать самым лучшим учителем. Самым исполнительным, у которого дети лучше всех учатся, у которого лучше в классе оформлен кабинет, у которого самая лучшая дисциплина, самая замечательная чистота, самые лучшие отношения с родителями, и чтобы по этому предмету большинство учеников поступали бы в вузы. И открыто говорит, да, я православная, поэтому отношусь к работе вот так ответственно. И он тогда поймет, что православные – это самые лучшие.
Стань для всех образцом,
да,
и авторитетом.
Да. И прежде всего для директора. Для директора же важно, чтобы школа была на уровне высоком. А если православные учителя будут самые лучшие, ну и ясно.
У нас есть вопрос, батюшка.
Слушаем вас.
Здравствуйте, дорогие батюшки, отец Дмитрий, отец Александр. Вот, это звонит Рабыша Ольга из Ростовской области. У меня такой вопрос. Я давно хожу в церковь, и эта неделя вот у меня умерла мама, и я узнала впервые, что отпевание стоит дорого, 4000. Мне люди помогли, в общем, было у нас отпевание, прошло, ну вот я подумала, что такая цена, она как бы... Люди поэтому отрицательно многие относятся к церкви, к батюшкам, потому что такая большая цена. Я просто об этом не знала. То есть, почему такая большая цена? То есть, ну, мне помогли, а другим же...
Вы можете еще 5 раз сказать слово «цена». От этого ничего не меняется. Вопрос понятен, и можно было в одно слово все сказать. Объясняю. А сколько стоила ваша свадьба? Да, вот, ну примерно 6 тысяч рублей или 7, вот сколько?
Были деньги.
Совет.
Конечно, дорого, конечно, да.
Хорошо, а что важнее, отпевание матери или свадьба?
Ну, конечно, отпевание матери.
Ну так вот вам и ответ. Вы хотите мать отпеть за 3 копейки, а на свадьбу бухаете тысячи и тысячи? А тогда где справедливость, если отпевание матери вам жалко?
Нет, мне не жалко.
Ну как не жалко, если вы об этом на весь Советский Союз рассказываете? Если человек, хорошо, отворачиваясь от церкви, замечательно, а кто вас будет отпевать? Кто вас, ваших детей будет крестить? Что важнее-то? Свадьба или важнее крещение ребенка? Вот моя свадьба, она мне обошлась в 25 рублей в месяц такси. Понимаете? Потому что для меня свадьба ничего не значила. Мой отец даже сказал, у нас не свадьба, а прием. Ухи сварили, поели, посидели там впятером. Вот и все. Потому что, а вот тратят. И лимузин, и золотые кольца. У меня, например, было серебряное кольцо, когда я женился. А зачем золотые-то? На свадьбу можно свадьбу справить сейчас за 2000 рублей. Но нет, вот начинают перед друг другом выпендриваться. А мать отпеть дорого, видали? И что, и помянуть мать дорого? А церковь отреставрировать после того, как ее изуродовали большевики, недорого? А хор содержать недорого? А мы сейчас за электричество платим дороже, чем при советской власти. Недорого? А уборщицы, которые с утра до вечера убирают, они жалования получают, им это недорого зарплату платить? А многодетным матерям помогать на каждого ребенка, как мы делаем, это недорого? Государство им платит гораздо меньше, чем мы. Это недорого. Это 6 тысяч дорого, мать отпеть. Господи, милая моя, когда будешь отца хоронить, позвони мне, я тебе дам. Бесплатного отдавать не надо. Пришлю. Дашь адрес, я тебе пришлю.
Видно, там у них в области совсем худо. С зарплатами, и это может быть вообще половина месячной жалования этой женщины.
Ни один священник, вот если найдешь, покажи мне, придет женщина и скажет, батюшка родненький, но нет у меня денег, отпой, без хора, один, вот есть у меня 1500, ну что, он не согласится, что ли? Дорого, Господи помилуй.
Да в такой ситуации батюшка еще сам даст.
Могильщику выкопать платят 10 тысяч. У нас, чтобы в Москве похоронить, 100 тысяч дерут эти агенты. Какие-то идиотские венки из полиэтилена, уродливые. На гробах, на всем наживаются. Покойника отвезти требует там чуть не 3000 рублей, хотя по Москве проехать 1000. Ну, 1500. Нет, давай 5, а то и 10. А он ждать будет. В морге плати. За что? За 15 минут работы или за 10? Дают без счета-то, никто не считает. Как в церковь, так ступор. Просто анекдот. Приходите к нам, у нас в церкви все бесплатно. И отпевание, и крещение, кто сколько даст.
Известно, что такие страсти, как зависть, осуждение, гордость, врачуются только самим Господом. Человек же может только прилагать усилия к этому. А может ли сам человек побороть в себе такой грех, как маловерие и недоверие к Богу? Или же опять искоренение этого греха только во власти Господа?
Искоренение от слова корень, конечно, во власти Господа.
Но чтобы попросить Бога об этом, нужно же ему доверять. А здесь вопрос именно в том, что не доверяет человек.
Ну, если не доверяет, то вообще без веры невозможно угодить Богу. А доверие, оно включает в себя веру. Без этого никак.
И как тогда порвать этот порочный круг?
Да никак. Так в грехах умирать, а смерть грешника
люта. Так всю жизнь сомневаться.
Ну,
сомневаться,
да, сомневаться. Конечно.
Некоторые говорят, смотрю на людей, вот как они без сомнения верят Богу, а меня все время гложет.
Ну, один легко левой рукой поднимает 2-пудовую гирю, а другому и 3-килограммовую тяжело. Ну,
что не хватает этому сомневающемуся, чтобы это сомнение его оставило?
Не хватает веры. Что очевидно.
Как один человек мне говорил, он в прошлом такой ученый был. Он говорит, вот те знания, которые я приобрел, как они мне мешают теперь полностью довериться Богу. У меня все через ум пропускается. И ну, пока не разберусь...
Я не представляю, я знал много очень ученых. У меня дедушка был великий ученый. Но чтобы он когда-нибудь сомневался в бытии Божьем, я вообще даже как, ну, не могу это представить.
Но вообще, чем крупнее ученый, тем он более крепко верующий.
Ну да, тем более, так сказать, занимался математикой, не то что там историк. Ну, хотя он, конечно, историю тоже знал. Но просто вот даже не понятно, как наука может противоречить вере. Это все, что печень противоречит там, зрению или
наука
обонянию.
Наука зиждется на доказательствах, а вера в Бога, она никаких доказательств
вот
не требует.
Поднял и отпустил. Упала. Почему? Никто не знает, почему массы, они притягиваются друг к другу. Могут сказать, гравитация. Да, сила гравитации, мы можем ее измерить. Но, а что природа этой силы? Она неизвестна. Но она неизвестна. Или как там растение знает, какие элементы ему взять из земли, чтобы продолжить свое существование, напитать клетку, и как это вообще? Как это куколка знает, как превратиться в бабочку и полететь? Интересно. Сама, что ли, додумалась? Сидела куколка в земле, ее отложила туда бабочка, и вот потом она додумалась, что надо превратиться самой в бабочку и улететь оттуда. Ну, абсурд.
Я вижу грехи других людей, особенно гордость, хотя самой мне гордиться нечем. Моя собственная гордость проявляется через всепоглощающее уныние. Я устала от этой адской тоски на сердце. Я хочу быть радостной и чистой сердцем. Как мне измениться и в чем должно состоять мое покаяние?
В отвержении уныния и трудах на благо Евангелия, церкви, совершенствования своей души. То есть надо послужить Господу.
Берем Евангелие, читаем.
Читаем и начинаем это в своей жизни притворять. Да.
И оно не получается, потому что хочется, чтобы уже к вечеру получилось.
Ну,
появляется сомнение, что Бог меня слышит.
Или нет, что? Но это же тоже от гордости. Потому что в Евангелии написано, что долго придется.
Ну вот как-то... Читая Евангелие, люди не все воспринимают. Ну, например...
Это почти ничего.
что многими скорбями и болезнями надлежит войти в Царство Небесное, ропщут. Чего это я так болею?
Ну, я тоже с этим сталкивался, но я тут ничего не могу сделать.
Ну, вот этот вопрос недоверия Богу, он, конечно, постоянно витает. И люди задают этот вопрос, как мне научиться ему доверять?
Ну, понимаешь, какое дело? Это все равно, что как слепой будет говорить, ну, как мне научиться видеть? Да никак, ты слепой. Только Христос может тебя сделать зрячим. К нему и обращайся. Как? Очень просто. Господи, помилуй.
Если человек почувствует себя обремененным какой-то тяготой, приди ко Христу, он звал.
Да, он звал. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Но это не хотят идти, но не хотят, не надо. Потому что, как мне одна бабушка говорила, Марфа, в Царство Небесное народ идет, как в будни в церковь, а в преисподнюю, как на праздник из церкви валит.
Да уж.
Да, вот такой образ. Вот простая такая русская женщина. Вот, всю жизнь в трудах. И вот она такой образ. Ну, просто я считаю, что очень высоко поэтично. А может, она где-то слышала. Это такой народный фольклор.
Есть вопросы у нас, батюшка?
Здравствуйте, слушаем вас.
Хорошо.
Хорошо.
Батюшка, я хочу вам задать вопрос.
Да что вы? Ну надо да, же. А я думал, зачем вы звоните?
Похорон-то вы говорили сейчас?
Говорил.
О том, что там... Да, вот зачем? Вот за это я и звоню. Вопрос в том, что пенсия получается у нас сельская местность по 6, по 5 тысяч. Вот как за 4 тысячи похоронить? Выкопать могилу?
Нет, вот. Речь шла о молодой женщине.
И пенсию, да. Получаем мы 6 тысяч. Как прожить-то нам на эти деньги, похоронить близких нас, батюшка? Вот в чем дело-то.
Я вот по долгу службы сейчас езжу тоже по стране. И что-то не видел, чтоб на улице кто-то валялся. Все похоронены. В деревне там берешь и можешь самому выкопать. Или там с мужиками за тысячонку или за 500 рублей договориться. А вот в Москве дерут не меньше 10 тысяч. Че, при чем тут это-то? В деревне-то все дешевле.
Ну, конечно, дешевле.
Ну и вот. И ну, чего?
Должны, наверное, в храме даже и священники понимать, если это деньги, да, может, их бесплатно.
А если, если попросить, и отпоет.
Да.
Попросить надо, по-человечески.
У меня не возникнет того, что мы живем-то в деревне, как мы, вы в Москве живете-то.
Конечно, вот. Поэтому мы и бесплатно отпеваем. И приходить к нам на приход, и бесплатно отпоем, и никто и фамилии не спросит. Стоит покойник, значит, отпеваем. Положили там в кружку, положили. Но это мы так можем, у нас приход большой. Там ты не заплатил, другой заплатил две цены.
40 человек, два храма в районе, стоят пустые, никто не там не служит.
Ну, а я виноват, что вы не своих детей не воспитали из них священников. У меня вот есть друзья такие, некоторые уже умерли. Своих сыновей воспитали. Три священника. Тут вот с одним батюшкой беседовал, у него тоже сыновья. Все взрослые уже, все священники, а младшие подрастают, все хотят быть священниками. А вы кого воспитали-то? Поэтому у вас в районе нет никого. Небось, пьянь одна.
Да, а. Почему же, я вот вы опять начинаете пьянь одна, почему же вы нашу страну превращаете в одну пьянь и без денег?
Да я-то не превращаю, но я не понимаю, что же вы не воспитали себе у нас... Вот На приходе, где я на первом служил, Нина такая. У ней трое детей. Один священник, второй священник и дочка замужем за священником. Простая женщина. Отец у нее был шофер. Но ведь воспитала из детей священников. А ваши-то дети где? Вам что, с Луны достать священника? Это так, народ сам должен. Если вам нужен священник, ну, надо из своей среды и выставлять. Священники-то откуда берутся? Не из Америки же приезжают.
Ну, если своих не найдем, то приедут.
Ну, не знаю.
Только уж,
что-то не больно. Вот из Америки, ну, только вот приезжают священники. Вот у нас есть храм, американское подворье. Ну, то один приедет, то другой. А так-то вот, так, чтобы нас тут облагодетельствовать духовенством православным.
Да не православным, батюшка, не православным.
А таких приезжают. Но это уж не священники, а так. Это все не то. Ну, есть еще вопросы?
Да.
Давай.
Отец Дмитрий, хотелось бы знать ваше отношение к физическому наказанию детей. И где та мера, чтобы не переборщить?
Мера такая, чтобы ребенку не повредить. Ни физически, ни душевно. Поэтому, кто меры не знает, лучше физически не наказывать.
Откуда ее узнаешь?
Думать надо. И сердце иметь доброе. Детей любить надо. Любящее сердце, оно подскажет.
Ну, а вообще наказывать физически нужно?
Или не надо... то, что нужно. Иногда это полезно. Но как только очень редко высшая мера. А так, если это постоянно, это очень плохо. Вырастает трус и предатель, и врун.
Но это уже когда не обойтись без этого, да? То есть как некое такое особое...
Ну да, как особая помощь в воспитании. Некоторая крайняя мера. Эффективно только, когда используешь не чаще, чем раз в году.
И до какого возраста?
Ну, думаю, лет так... Может быть, до 12, не позже.
А вот так, чтобы ну как-то вот в угол поставить ребенка?
Ну, хорошая мера.
Но вот до какого возраста? Потому что так вот такой вопрос уже поднимался, кстати.
Да?
Если ну, вот ребенку уже 16, это
я
вообще
знаю,
это эффективно?
Одну маму, которая своего ребенка ставила в угол до 19 лет. Это как, зависит от ребенка.
Какое было послушание у ребенка.
Ну да.
Есть вопрос у нас.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот каю все время хожу. Я курю. Я не могу никак просить, я не знаю, что это такое, причащаюсь. Потом прихожу, опять это вот мне гнетет. Опять иду, курю. Я не знаю, какую мотивацию мне надо. Может быть, какое-то лечение. Может, еще что-то. Вот без Божьей помощи я не справлюсь. Я не знаю, что мне со мной делать. Вот такой мне грех посещает.
Ну, а зачем вы мне это рассказали?
Я просто прошу вашей помощи. Может быть, что-то есть еще?
Ну, а что, вы лечение проходили?
Никакого лечения.
Ну, а тогда, что вы тогда... С меня хотите.
Сама,
конечно, не маленькая, Господи.
Крещенская вода, взятая в храме, оказалась очень невкусной. Она прозрачная, внешний вид не изменила, но пить ее очень неприятно. Можно ли ее использовать для полива? Или это надругательство для святыни?
Нет, для полива нельзя, но кропить дом можно. Освещать какие-то вещи, она же свойства свои святые от того, что она невкусная, не теряет.
Отец Дмитрий, как бороться с грехом памятозлобия? Пособлюдаю все посты, каюсь, неоднократно исповедовалась в этом, молюсь об избавлении от этой страсти, но страсть постоянно во мне пребывает.
Сочувствую. Святые отцы советуют в таком случае на ум приводить себе страшный суд.
Почитать об этом и да, как-то вспоминать.
Ужаснуться своего душевного состояния.
Ну и неплохо в Евангелии почитать о прощении. Как вы прощаете, так вам простится.
Ну да, конечно. Нет, ну я как-то, когда мне вопрос задают, я как-то автоматически предполагаю, что человек знает Евангелие. Ну, у нас, так сказать, нашу передачу в основном смотрят верующие люди. Ну, кстати, разных религий и конфессий.
Ну, вот удивительно, порой вдруг...
Сегодня ко мне подошел один мой друг, журналист. Он с Кавказа вернулся. Говорит, вы даже не представляете, как на Кавказе мусульмане любят слушать ваши проповеди. Я говорю, да я знаю.
То есть они в них находят для себя...
Ну, мы понимаем друг друга. Они верующие люди, я верующий. Они веруют в единого Бога, я верую в единого Бога. Я просто часто нашим прихожанам ставлю в пример. Если раньше, там, когда Русь была святая, мы могли предложить нравственный идеал выше, чем у мусульман. А сейчас любая мусульманская семья, она фору дает
православной семье.
Православным. Ну, я не представляю, для мусульманина такая проблема. Не на что похоронить родную мать. Ну, вообще не могу себе представить, а вообще о чем речь? Да любой мусульманин со стыда сгорит, чтобы завести такой разговор. Он последние штаны с себя снимет, но виду даже не подаст. Мне вот мой первый начальник на работе, я работал с 17 лет, он вырос в Ташкенте. И он говорил, когда ты голоден, ты должен идти по улице и ковырять спичкой в зубах, как будто только что барана съел. Мне это так удивило, но я на всю жизнь запомнил. А дядя он был большого роста, под 1,90 м, и вот такой идет большой человек, в зубах ковыряет.
То есть там стыдно признаться, что ты
даже... Я не знаю, как там, но вот он там это почерпнул. Что вот мужчина, он должен быть...
Сильным.
Ну, сильным, стараться обеспечивать семью и так далее. Вот. Если теперешний человек русский, он бросает жену с детьми и бегает от алиментов, то на Кавказе такого не встретишь. Ответственность. Любовь к детям. У нас же это все было. Это вот в результате советской власти и вот уже последней 20-летней пропаганды антисемейной вот получили то, что получили. Отравили вот этой пропагандой народ.
Семья, в которой 18 детей. Ведь до революции это было не единичный случай.
Да нет, обычная история.
А сейчас это просто уникально. Вообще сейчас, на всю страну.
На всю страну. Надо вот к этому возвращаться. А возвращаться не хотят.
Пачка, вот вопрос как раз в продолжение этой темы. Отец Дмитрий, в одной из своих недавних бесед вы сказали, что если бы женщины вели себя правильно, то у каждой было бы 10-15 женихов. А объясните, пожалуйста, что вы понимаете под правильным поведением?
Целомудрие. Еще в VI веке святые отцы говорили, если женщина потеряет стыд, то никто не спасется. А современная женщина она не может не одеться так, чтобы это было скромно. Все стараются как-то вот так одеваться, как будто они на панель собираются идти работать. И также относятся к самой себе, как будто она подзаборная, не буду говорить, кто. Такого же не было еще во время войны. Такого не было. Был целомудренный народ. Это даже оккупационные немецкие власти отмечали. Есть документы по этому поводу. И во что превратились?
То есть это советская власть так растлила людей?
Ну, советская и постсоветская. Ну, о чем поет эстрада? Ну, о чем? А как это самое, наше артистическое братье, но оно же совершенно бесстыжие. Мало того, что они там по 45 раз женятся и замуж выходят, они еще это пропагандируют. Из этого передачи делают, смакуют, пример показывают. Говорят, что это хорошо.
Творчество помогает.
Ну, я не знаю, там чему помогает это уже. Ну, просто развращают молодежь, к сожалению. А, конечно, поэтому большинство женщин у нас несчастны. Просто несчастны. Не могут ни семью создать, а и вообще никому не нужны. Есть же и богатые, и красивые, и ничего не могут сделать. Так одни и живут брошенные. Потому что ее никто не завоевывал.
Научите, как мудро ответить мужу, который обвиняет меня в том, что я мало зарабатываю денег и мало живу своей жизнью. Я поставила своей целью жизнь в православии, а он хочет светской жизни и постоянно меня корит моей верой.
Не знаю. На мой взгляд, жена вообще не должна работать. Это вообще для мужа, если у него жена работает, это стыд. Просто вот. У меня тоже определенное время жена работала, но и то, когда уже ребенок подрос. А так, ну, это было лучше. И то не для того, чтобы деньги заработать, а чтобы, ну, помочь.
Ну, как свой профессиональный уровень просто поддержать.
Нет, даже это, зачем этот уровень? Сиди, книжки читай, поддерживай. Ну, просто ребенок подрос и освободилось время. Почему бы не помочь? А так мужчины должны работать.
Пашка, у нас еще есть вопрос, успеем ответить. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Вы знаете, я очень часто смотрю ваши проповеди, и я бы хотела вам задать вопрос.
Хорошо. А если вы не смотрели проповеди, вы вопрос не задавали?
Нет, миленький, я волнуюсь немножечко. Значит, смотрите, слушайте. Я очень тяжело разошлась с первым мужем. Я прожила с ним в законном браке 31 год. Служила верой и правдой государству и этому человеку, и благу всей семьи. Но он в таких грехах, этот человек утонул, что просто, ну, уже дальше не было смысла. И вы знаете, уже нас ЗАГС развел. Мы друг другу ничем не обязаны и не должны. Теперь в моей жизни появился другой человек, который мне помог материально, морально, как-то. Жилье я еще не обрела, поэтому я очень боюсь. Я буду приобретать жилье без помощи каких-либо этих людей, там мужей, там или без разницы. Я очень тяжело работаю, я медсестра реанимации. И буду приобретать жилье, но я боюсь зарегистрироваться во втором браке. Скажите, есть ли в таких каких-то исключительных... могу, дети у меня уже взрослые.
Я только не понимаю, почему нельзя зарегистрировать брак-то.
Потому что, а если мало ли в жизни у него двое детей, и он захочет опять со мной поделиться, и этот еще. Я опять поделюсь.
Поделиться чем?
Я буду приобретать жилье в этом году. В следующем году мне идет программа, я как работник, проработавший в селе, буду приобретать
Да это очень просто. Вы посоветуйтесь с юристом. А потом, существует такая вещь, как брачный договор. Перед тем, если он вам сделал предложение, вы считаете, что он вам подходит как супруг для строительства новой семьи. Ну, скажите ему, что у меня такое условие, что вот в случае развода квартира остается мне. И все. И все, что в ней. Если он подпишет, значит, действительно вас любит. А если не подпишет, значит, действительно, он хитрость задумал. Вот и все. Это проще простого.
Церковью не предусмотрена ситуация, когда без ЗАГСа повенчать людей нельзя, да?
Тут вот в чем дело. Брак – это не только дело двух людей. Это дело всего народа. Поэтому у нас вот эта функция выполняет государство. Пройдет некоторое время, и у нас будет, как везде, во всех странах. Если брак создан в мечети, в синагоге, в костеле, в храме православном, он будет считаться браком. И также и в ЗАГСе. Это будет равноценно. Печать храма или печать ЗАГСа, это будет просто еще дума наша до этого не додумалась. Это пройдет какое-то время. Просто у них очень много над законов. Советская власть отделила церковь от государства и считала, что надо все отделить. А это неправильно. Во всех странах брак церковный, он же является и государственным. Если кто церковь не признает, он идет в ратушу, в мэрию, и там регистрируют брак. И этот брак тоже считается законным. А в тех странах, где церковь государственная, ну, как Греция, там только церковный брак. Если ты в церкви не венчался, это не считается даже браком. Нету формы, чтобы зарегистрировать брак. Поэтому вот брачные договоры, все, никто вашу квартирку не тронет.
Спасибо,
а регистрироваться обязательно.
Спасибо, батюшка.
Пожалуйста.
За добрые дела, чтобы...
Спаси Господи.
Спасибо, батюшка, за ответы. Пора прощаться нам.
Всего вам доброго. До свидания.
Всего вам доброго. До следующего воскресенья.